эхе ночь.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 00:13. Вот округляем. И с удовольствием всех вас приветствуем. У нас сегодня в студии за звукорежиссерским пультом Василий Антипов, а перед микрофонами Михаил Кузищев, он же дядя Миша.
И Владимир Ильинский, он же дядя Володя.
Ну и более чем полноправный участник первых двух часов, по крайней мере, Макс, известный как Purple Shade. И он будет у нас основным докладчиком, и тему обозначаем сразу. То есть, ну, на сайте «Эхо» написано AC/DC. Вот, на самом же деле все несколько сегодня будет
подробнее.
Подробнее, да. И первая часть будем считать, что это первая часть вот об этой группе, точнее. Значит, будет Бон Скотт и AC/DC.
Да, приветствую всех, всем доброй ночи. Ну, надо сказать, наверное, пару вступительных слов о фигуре Бона Скотта. Дело в том, что он меня поразил не только как замечательный вокалист, но и как выдающаяся личность. Его характер на сцене был по-настоящему заражающим. Он источал дикую просто энергию из себя, да. Но вне сцены он был таким очень добрым, очень мягким человеком, да, способным выслушать каждого, у кого какие-то проблемы в жизни, может быть, даже, и очень четко относящийся к фанам. Этим он мне, кстати, очень напомнил своей застенчивостью вне сцены предыдущего героя моего рассказа, Ричи Блэкмора. Вот если кто-то не слышал, найдите в подкастах этот эфир. То есть тоже, да, вот такой человек яркий, да, он оказался, собственно, вне сцены, да, какой-то вот проявил какие-то другие черты своего характера.
Это просто даже не верится, что такие люди есть.
Да. Мне не кажется, что Бон Скотт такой вот злодейский. Вот Брайан Джонсон, он действительно какой-то такой человек, остервенелый, горлопанец.
Такой испанский, видимо, из-за кепочки. Такой,
да.
Испанский вид у него.
А Бон Скотт, на него смотришь, он действительно такой какой-то посветленный даже такой человек. Видно, что он не злой, в общем-то.
Совершенно. Да, ну, может быть, вполне возможно даже и так. Это, в принципе, дело вкуса, да. Но мне кажется, что Бон был первым. То есть он, может быть, дал старт такому жанру, как бы, да, то есть заразительности, что ли, на сцене, да, такой яркости, вот, уже который Брайан Джонсон подхватил и в какие-то новые черты внес.
Сейчас мы все это выясним. Пока, значит, я хотел первое приветствие отметить. Значит, Валентин из Пензы, Стас из Мценска, значит, Аня, которая называет меня соколиным глазом теперь. А это не Аня, это Дмитрий О, прошу прощения. Аня тоже, значит, приветствует. Аня пишет, что она старше 6 лет и слушает старьевщиков, то есть нас.
6 лет, то есть можно уже слушать, да, старше. Значит, на нас такой лейбл повесили, 6+.
Да, у нас всех. Артем Луканин, Валера из Балашихи, Самара в лице Романа нас приветствует, Саратов в лице Васи. Ну вот, собственно.
Да, мы огласим весь список, прости, давай мы скажем.
У нас будет еще беспредел сегодня.
У нас будет беспредел, да. А в беспределе мы, кстати, анонсируем, поэтому следите презентацию книги Джо Бойда «Белый велосипед» в переводе Петра Кулеша. Петр Кулеш будет в скором времени в Москве проводить презентацию. Роскошно.
Все на презентацию. То есть вот такой лозунг будет в третьем части у нас, да?
Да, да. Поэтому вот готовьтесь, мы расскажем, вот, где презентация будет, когда, чего, как, куда бежать.
Значит, сейчас Макс у нас будет развивать, собственно.
Да, да,
у меня такой вопрос, есть поначалу. Вот скажи, это мое, возможно, мнение, я не настаиваю абсолютно на нем, потому что понятно, что каждый человек, он, в общем, это касается любой группы, он по-своему это воспринимает. Поэтому кому-то нравится, кому-то не нравится. Я, например, не могу не признать, что, конечно, есть замечательные вещи. Особенно вот периода, конечно, вот Скотта. То есть есть и альбомы очень хорошие. Но почему-то я вот ловлю себя на мысли, что я не слышал вот эту группу на уровне альбомов очень давно. Я понимаю, что где-то через 15 минут я устаю их слушать. Поэтому уже зная как бы эту особенность, это не только их касается, а многих других. То есть я начинаю слушать не подряд, а как бы я вот послушал...
Выборочно.
Да, я начинаю слушать выборочно то, что мне гарантированно понравится. Как, все-таки какое-то удивительное однообразие присутствует местами, и в больших количествах оно начинает утомлять.
Дело в том, что, да, это как бы музыка, в общем-то, ну, как бы, если нравится музыка, да, то, конечно, она слушается гораздо легче, да, если, то есть, ну, полностью она нравится, да. Конечно, есть такие повторы, да, потому что все, почти все песни AC/DC построены на трех аккордах, я там не буду углубляться в музыкальную теорию. Мне кажется, что вот как раз людям, которым не нравятся какие-то студийные, может быть, записи, да, группы, мне кажется, им надо послушать, ознакомиться поподробнее с концертными записями. Вот там группа действительно проявляет свой драйв, свою мощь, и все это выражается в импровизации, собственно, да, то есть это как и музыкальная импровизация, так и импровизация в поведении на сцене. Может быть, концертные записи будут лучше идти?
Вот, да, концертные, признаюсь, ну, очень, очень давно не слышал.
А как тебе кажется, Макс, вот концертные записи AC/DC времен Бона Скотта и времен Брайана Джонсона сильно отличаются?
Конечно, абсолютно. Причем по уровню шоу, допустим, да, то есть не, допустим, какой-то деятельности на сцене самих музыкантов, да, каких-то там сценических штучек, отличались очень техническим оснащением концерты с Брайаном Джонсоном, да, по сравнению с Боном Скоттом. То есть все-таки участники группы были главным на сцене в период с Боном Скоттом, да, а с Брайаном Джонсоном уже пришла новая эра, да, когда стало доступно новое какое-то оснащение, да, и, соответственно, новый уровень шоу.
И палят, взрываются пушки там, палят.
Да, паровоз.
Там. Но
это же все не передается все равно на аудиозаписи. Как это влияет на аудиозапись?
На аудиозапись.
Кроме того, что там в какой-то момент слышишь взрыв и что-то, но сама по себе музыка, там, количество импровизации, продолжительность композиции отличие от студийных.
Знаешь, дядя Миш, мне все-таки ближе эра с Боном Скоттом, потому что группа тогда находилась все-таки на пике энергии, то есть они были моложе, да, и у них, соответственно, и идей было больше, да, и импровизировать было легче, собственно, да, потому
что сейчас,
допустим, да, я вообще слышал сообщение о том, что они хотели, во всяком случае, завязать с концертной деятельностью вообще. Мол, года уже не те.
Если AC/DC завяжут с концертной деятельностью, то просто все, всем остальным нужно это.
Ну вот будем надеяться, что не завяжут.
Белые тапочки.
Знаешь, уже как бы колени-то уже не такие прочные, значит, уже скакать-то на одной ножке уже сложновато, наверное.
Слушайте, я посмотрел.
Давай для затравки, Макс.
Да, ну первый давайте. Трек. Да, первый трек, да, и начнем нашу историю. Show.
общем, цепляет, конечно, особенно первая половина, как-то очень энергично.
Вторая половина, мне кажется, против такой песни просто возразить ничего просто невозможно.
Да, пожалуй, ты прав, да. Значит, несколько вопросов, Макс, сразу тебе сейчас все задаю, и на сайт пришедший, и вот на мониторе сейчас обнаруживаем. Значит, насчет продюсера, это его или была идея насчет коротких штанишек, и были ли какие-то еще у него продуктивные?
Давайте не будем сейчас вот говорить, да, потому что вот как бы я включу все, это в свой план. Рассказ,
давай,
чуть
хорошо.
Попозже.
Значит, были ли у них какие-то кумиры, равнялись ли они на кого-нибудь?
Ну, все слушали какие-то определенные группы, в основном это блюзовые стандарты, да, и, собственно, там какие-то, ну, Deep Purple те же, да, может быть, там Purple Harum и так далее.
Правда ли, что Бон Скотт был сначала шофером в группе, до того,
конечно,
как стал вокалистом? Вот, значит, и хорошее сообщение. Вот, или, во-первых, Лена Мимайна рада слышать. Вот, и Игорь вот пишет, что не с этой вещи надо было начинать. Ну, тут уж как-то, ну, извиняйте, дядьку.
Да.
Значит, а Геннадий Черемушка написал: очень любит на Руси ночью слушать AC/DC.
Отлично.
И это, в общем,
это правда.
Это правда, да. То есть, такого ажиотажа, по крайней мере, на сайте Эхо не было давно.
Здорово, здорово. Все, это
вот о таком нужно делать эфиры, дядя.
Я считаю, надо просто передачу, да, я готов. Собственно, Назарет, AC/DC, Scorpions, и, в общем, я считаю, что у нас будет самая хитрая передача.
Юрахип.
Да.
Да, ну, вообще мы сознательно начали сегодняшний эфир с этой композиции. Она вышла аж в 1977 году. Мы сделали это, дабы показать вам всю возможность, вокальных возможностей Бона. Но вот повествование, на самом деле, надо начать намного дальше и раньше. А именно с Фофнуар Киримуира, что находится в графстве Ангус. Сразу предупреждаю, не Янг. 9 июля 1946 года, в 22:30, именно в это время, в этом самом месте на свет появился урожденный Рональд Белфорд Скотт. Надо сказать, что имя Бон — это отнюдь не его собственная придумка. Эмигрировав в 1952 году в Австралию, Рональд получил прозвище Бонни Скотланд, то есть шотландец. Пока он не вырос, ребята так его и звали, Бонни. Затем имя сократилось до Бон. Сам он объяснял это так: мои новые одноклассники, услышав мой акцент, решили вышибить из меня дух. Мне дали одну неделю на то, чтобы научиться говорить, как они, если я хотел, чтобы меня не трогали. Конечно, я внимания обращать не стал. Нечего мне угрожать, я только еще больше укрепился в том, чтобы продолжать говорить так, как я привык. Поэтому я и получил свое прозвище Бонни Шотландец. Вот так-то. То есть он с детства такой вот был, чувствуется уже, да, по интервью, что он с детства был такой вот мальчик с характером все-таки, то есть который может добиться своего. Еще мальчиком Бон, или Ронни, как его звала мама, заинтересовался музыкой. Особенно ему нравились барабаны, и он практиковался на жестянках из-под печенья и доске для резки хлеба. Каждую субботу, когда ансамбль волынщиков с его отцом по вечерам маршировал по городу, Бон маршировал с ними. Бону нравился ансамбль, хотя Килтон сказал свое твердое «нет». Но вот здесь мне кажется, что он все-таки лукавит, потому что в одном из AC/DC-шных боксетов есть его фотография замечательная, где он в этом наряде, собственно, и сфотографирован, запечатлен. Вот, кстати, по поводу слушать, да, вот, если точно упомянуть, да, кого, то это Чак Берри, Элвис Пресли, Литл Ричард и Джерри Льюис. То есть, ну, как я и говорил, какие-то рок-н-ролльные стандарты. Приходя с друзьями на танцы, где частенько играла группа The Normans, Бон часто подпевал им. Его часто просили об этом девушки. Они просто млели, когда он пел такие вещи, как «Blue Sweat Shoes» или «Long Tail Sally». Но не все было так хорошо и безобидно, как кажется на первый взгляд. И об этом говорит опубликованная в одной из местных газет статья. Она вышла в марте 1963 года. Вот послушайте ее содержание. 16-летний подросток вчера во Фримантлском суде для несовершеннолетних признан виновным в том, что дал полиции фальшивый адрес и имя, уклонился от содержания под стражей, вступил в преступную половую связь и украл 12 галлонов бензина. Он приговорен к общественным работам до сих пор, пока ему не исполнится 18 лет, с рекомендацией содержать его в заведении с высоким уровнем безопасности. В следующие 2 года он обязан будет являться на учет в полицию. Ну, давайте вот здесь мы прервемся и послушаем еще одну из вещей, вернее, да, не еще, а просто одну из вещей, относящуюся к раннему периоду творчества Бона, после чего обязательно вернемся. We'll be right back.
Напомни, Макс, что это у нас, значит?
Это, наверное, какие-нибудь ранние группы.
Да, это Bon Scott The Valentines. Ну, что называется, почувствуйте разницу, да?
Какой же примерно год?
Называется эта композиция Peculiar Hole in the Sky. Да, ну, вот все по очереди, да, я сейчас расскажу, то есть...
Как хорошо, вам, хорошо, не да, будем вторгаться, значит, два слова буквально. Значит, все вопросы о состоянии здоровья ведущих, пожалуйста, в беспредел. Значит, ну и отрадно, что есть люди, которые вот не так часто нас слушают в прямом эфире, например, Хельга. И вот она говорит, что уж сегодня как раз такую тему нельзя было пропустить. Вот, ну и, в общем, радует, наверное, то, что народ считает, что рок-н-ролл все-таки, судя по всему, жив. Что же касается вот намека на то, что мы все время распыляемся, что металл не наш формат, я бы сказал, что AC/DC все-таки это далеко не металл.
Да, это уж правда не металл.
Да, это больше рок-н-ролл, конечно. Да, если, ну, если интересно все-таки, да, то эта песня где-то 65-й год, вот в том районе где-то записана.
Я так думал, что 64-й, 65-й какой-нибудь.
Ну, вот как раз, да. Да, ну, мы вернемся к Рождеству 63-го, когда Бон наконец-то отпустили к семье. И, устроившись работать на яичный склад, он сразу же установил в комнате матери барабаны. Свою первую группу под названием The Spectres Бон основал в 65-м году. Почти год они каждые выходные выступали в Перте с кавер-версиями песен групп Them, The Beatles и The Stones. Во время очередной поездки в Перт Бон управлял отцовским грузовиком, где возил свои барабаны. Заснул за рулем и врезался в фонарь в Клермонте, в районе Перта. Бон попал в местную больницу с порезами лица. У его единственного пассажира, басиста Брайана Геннона, также были порезы и сотрясение мозга. Что интересно, мистическим образом, спустя 9 лет, Бон на том же участке шоссе чуть не погибнет. The Spectres стали одной из пяти лучших групп, и поскольку местная сцена стала им тесновато, решили объединить усилия с другой пертской командой под названием The Whistons и основали группу The Valentines. Репертуар этой группы состоял из каверов на американские хиты, позаимствованные из фанатеки Алана Робертсона, менеджера группы. По совместительству он был диджеем на пертской радиостанции под названием 6KY. Музыкантам быстро удалось подписать контракт с независимым лейблом Clarion Records, и они записали в студии две песни «Everyday I Have to Cry» и «I Can Dance Without You», кавер на композиции группы «Small Faces». Ну, давайте послушаем первую сторону того самого сингла. Every day I have to cry some. Every
Прекрасно, отличный кавер на песню более всего известную в исполнении Дасти Спрингфилд. Мне кажется, что вообще вот чуть-чуть вот это все развитие, и такой соул, даже вокал мог бы у Бона Скотта получаться.
Ну, в любом случае, да, вот такой неожиданный поворот. Да. Вот мне кажется, что вполне такой вот вокалист для поп-музыки даже вполне мог подойти, да, вот.
Для поп, для ритм-блюза, может быть, для чего-нибудь в духе Спенсер Дэвис Групп.
Вполне, да. Но я напомню, что эта песня прозвучала в исполнении группы The Valentines, она называется Every Day I Had to Cry. То есть первая сторона самого первого сингла The Valentines, на которых мы остановились.
Значит, два слова буквально. Вася тут говорит нам, что вообще, по его мнению, лучше было бы сделать программу про двух вокалистов, потому что они оба хороши. Вася, мы же сказали, что у нас сегодня первая часть про первого вокалиста, соответственно.
Вторая про второго.
Да, вот слушайте внимательно, да. Вторая будет про второго. Вот когда, правда, эта программа выйдет, не знаем точно, сейчас не будем анонсировать, но она, да, в общем, запланирована. Вот, и приятно, конечно, слушать вот эти настоящие голоса, не подправленные компьютером, живая музыка, это
абсолютно
живая музыка, да. То есть вот это, видимо, вот, кстати, вот я, это очередное как бы доказательство того, почему это 60-е годы, почему это все вот как-то вот ложилось очень... на душу, да, наверное, вот потому что все это было такое вот очень искреннее, живое, да, естественное, да, то есть никаких вот технических ухищрений не было, не применялись ухищрения, да, поэтому все очень просто и как бы
вообще, может быть,
было.
Не слишком много над этим думали, просто брали и записывали.
Вполне возможно. Да, ну продолжим наш рассказ. И тут время упомянуть, что в те времена вот как раз в мир проходил, так сказать, крещение Джимми Хендриксом. Австралия в этом вопросе была на тот момент исключением. Там людей гораздо больше интересовала поп-музыка. Поэтому The Valentines, недолго думая, решили назваться поп-группой, нацепив на себя блестящие наряды и начав рассылать приглашение с текстом «Будь моим Валентином в 68-м». Всю весну этого 68-го они провели в дороге, живя всей командой всего лишь на $300 в месяц. С апреля они на 8 недель переехали в Сидней, а в мае отправились на студию и записали свой второй сингл «Peculiar Hole in the Sky», который, собственно, мы и слушали ранее. Однако он, как и первый, не оказался достаточно удачным. Третий же сингл под названием «My Old Man's and Groovy Old Man» вышел уже к концу года и оказался, напротив, очень даже успешным. Но этот небольшой триумф, к сожалению, ничем хорошим не кончился. В феврале они были признаны виновными в хранении марихуаны и заплатили за это по $150 штрафа каждый. То есть можно представить, какой урон по их карману это нанесло, да, если они все вместе жили на 300 в месяц. Последним их релизом была песня под названием «Juliet». Кстати, она была подозрительно похожа на битловскую «Dear Prudence». Она едва-едва попала в топ-30. Отыграв еще один концерт, группа решила самораспуститься. Спустя несколько месяцев после развала The Valentines некий Брюс Хоу пригласил Бона в Сидней. Брюс был лидером самой крутой на тот момент австралийской группы, и называлась она «Fraternity».
Прям дезоталские какие-то дела пошли. Значит, что нам тут пишут? Камиль из Казани. Передача «Сумасшедший сюрприз». «Новосибирск не спит, это мой тезка, дядя Вова», написал. Теперь на сайт «Эхо» тут нам написали. «Агриппина Лика». Спасибо. Да. Какие могут быть вопросы? 120 минут глубочайшего кайфа. Разворачиваем ушки, дожидаемся эфира и, откинувшись, видимо, в кресле, погружаемся в Hell Bells и Highway to Hell. Так, не было ли слухов каких-то о приезде в Москву?
Приезде в Москву не было слухов. Лично мне кажется, что это связано с технической стороной вопроса. Да? Мне кажется, что все-таки промоутерам очень дорого привезти все это шоу сюда. Хотя, в принципе, оно должно окупиться. То есть, ну,
мне уж кажется, точно, 6,10 точно.
Да, ну, я думаю, собрался бы зал вообще битком.
Тут сообщили, что статус-кво, например, отменился. Что я, например, не удивлен, к сожалению, но вот с ACDC таких проблем точно не было.
Ватан вот пишет: дяденьки, побольше недооцененного многими Power Rage. Не знаю, как там.
Ты мы автору передачи передаем.
Да.
Silver Lion пишет: послушаем. Вот, и Мелбит пишет: 2000 лет не слышал, думаю, будет здорово. Пишу редко, но всегда с вами.
Это здорово, это радует. Да, ну давайте продолжим рассказ. Бон уцепился за шанс стать солистом Fraternity. Помимо него и Брюса Хоу в группу входили Ники Мик Джердж, Джон Фриман, Сэм Си, Джон Бисетт и дядюшка Джон Эрис.
То есть дядюшка.
Просто... дядюшка, да. Бон переехал в дом группы на Джерси Роуд и немедленно перекрасил свою комнату в красный, как пожарная машина, цвет. Этому ритуалу он следовал при каждом переезде. В свободное время Бон слушал в те времена King Crimson, Рода Стюарта, Прокол Харум и Deep Purple.
Разброс какой, интересно.
Да. Первым синглом Fraternity стала песня, которую вот мы, собственно, и послушали, Seasons of Change. Была она, надо сказать, встречена весьма прохладно. В сентябре 1971 года Бон встретил свою будущую жену по имени Айрин Торнтон. Она была высокой блондинкой, смеялась его двусмысленным шуточкам и вообще ценила его чувство юмора. Еще она обожала сигареты и выпивку. В общем, Бон был от нее просто без ума. К тому времени группа решила переехать в Лондон, а 24 января Бон и Айрин поженились. Следующий сингл под названием «Welfare Boogie» вышел в марте и, опять же, особых успехов не принес. Из-за этого музыкантам пришлось искать работу, и Бон устроился на фабрику париков на этот раз. В ноябре им удалось дать первый концерт в лондонском клубе «Speakeasy», и к 1973 году они несколько раз открывали программу ньюкаслской группы под названием «Джорди». Солистом, напомню, этого коллектива был обычный рабочий парень по имени Брайан Джонсон. Вот такое вот совпадение.
Он тогда носил кепку, интересно, или нет?
Я думаю, он родился в кепке.
Вполне возможно. Fraternity не смогли окупить вложения, и группа попросту распалась. Так что к Рождеству все музыканты вернулись обратно, в Австралию. Бон стал грузить одобрение на заводе в Уоллару. Также он купил себе мотоцикл «Триумф». Чтобы держаться поближе к шоу-бизнесу, он поигрывал с группой Питера Хеда «Mount Lovely Rangers». Но пока он пытался заново по кусочкам собрать свою жизнь, его брак с Айрин, к сожалению, распался. Как-то вечером по скандале с ней Бон пошел на репетицию Lofty Rangers. Там он тоже со всеми поругался, вскочил на мотоцикл и понесся по Стирлинг Хайвей в Клермонте. По той же дороге, где он 9 лет назад впечатал отцовский фургон в дорожный фонарь. Влетев на этот раз на мотоцикле прямо во встречную машину, Бон впал в кому и 3 дня в тяжелом состоянии лежал в отделении интенсивной терапии больницы Королевы Елизаветы. У него были сломаны рука, ключица, нога и нос. На лице были глубокие порезы. Он лишился нескольких зубов и получил сотрясение мозга. Врачам удалось запустить его сердце, однако 4 недели Бон провел на вытяжке и искусственном питании. Представляете себе, да? Вот меня вот удивляет в этой истории, что главным образом, то, что вот кажется, да, путь к рок-н-роллу, да, рок-н-ролл вообще простая музыка, да, вот на 3 аккордах построена, да, то есть ничего, в принципе, сложного нет, все просто, просто энергия, да. Но как тяжел путь к этому всему? Через что надо пройти человеку, чтобы действительно стать каким-то вот таким основоположником жанра, что ли, как стал и Бон Скотт? Все начало налаживаться, когда Бон узнал, что отличная новая группа из Сиднея ищет себе вокалиста. Он пошел в Пурака отель их послушать. Группа называлась AC/DC. AC/DC.
рок-н-ролльным вокалистом, я буду звездой.
Да. Как сказал бы Станиславский, верю.
Верю, верю, да, верю, верю. Как пророческие просто слова какие-то в песне. Нас спрашивают, Highway to Hell, это же, да, это последний
Бон
альбом.
Скотт, да. Да, последний альбом с Бон Скоттом.
Скажи, пожалуйста, какого диска эта вещь? С первого?
Это вещь
еще сейчас, с австралийского.
Сейчас боюсь ошибиться. По-моему, да, с австралийского.
Ну, с раннего, в любом
На австралийском
случае,
тоже, да-да-да, была я просто как бы так...
Там неразбериха какая-то с ранними.
Да-да-да, я сегодня просто без буклетов
подсел. В Европе, подсел. По-моему, они потом вообще были, да, как бы переизданы, да.
Да-да-да, в Австралии был, насколько я помню, под названием TNT, да, дальше был под названием High Voltage, да, в Европе и в остальных странах.
Черт возьми, вот вообще эти вот первые альбомы, они по-своему, мне кажется, тоже очень, очень хороши. Они, может быть, не такие безумно жесткие, но какие-то они очень заводные. Я помню, что я как раз вот ранний альбом услышал, а потом через такой довольно был такой прыжок большой, я послушал Highway to Hell. Разница, конечно, между небольшая.
Да, но все-таки Highway to Hell — это какое-то более такое спродюсированное звучание, да, то есть он более гладко звучит, да. Ну и не зря, конечно, тираж альбома в разы различался с альбомами вот ранними.
А Лилипут пишет, ну вот первый вокалист, второй вокалист, а с нулевым-то вокалистом сохранились вообще какие-то?
Да, Дэйв Эванс был такой вокалист, но с ним почти ничего не сохранилось. Я точно помню, что была записана с ним песня под названием «Can I See Next to You» и «Love Song». Как-то вот. Я помню, в «Беспределе» вы ее ставили.
Лилипут, ответ на ваш вопрос – сохранились.
Логично.
Да. Вселяет оптимизм.
Да, и более давайте, того... давайте слушаем следующий трек.
Да, да. Редкость, да, в исполнении ACDC, Dirty Eyes, песня называется. Это рабочий вариант знаменитой Whole Lotta Rosie, о которой мы поговорим в следующем часе.
I'm not
еще раз всю честную компанию приветствуем и напоминаем, что это ночной эфир на Эхе, как всегда, это прямой эфир, и у нас в ночной студии часы показывают 1 час и 4,5 минуты. За звукорежиссерским пультом Василий Антипов у нас, у микрофонов дядя Миша.
Дядя Володя.
И дядя Макс, Макс Purple Shade. Именно он рассказывает нам о Бонни Скотте. И номер для смс, на всякий случай напомним, +7 985 970 45 45. И разные мнения вот сейчас приходят. Один человек написал «полный улет», а другой написал: «Не, все это стилизация какая-то». Вот первый номер был действительно хорош.
Ну, возможно, как бы, просто мне хотелось именно показать, да, в смысле стилизация, он про подбор музыки говорит, да, я правильно понял?
Ну, я не знаю,
про рассказ, как бы, про
какая что-то. Же там стилизация под...
Да, уточните, пожалуйста.
ACDC это не может быть стилизация, потому что ACDC это стилизация под ACDC.
Последнее сообщение, уже сегодня на работу, но уснуть невозможно, хочется послушать, класс.
А мне понравилось сообщение от Валеры из Балашки: всегда поражался, как может соло-гитарист только трясти головой. Как вот этот вот.
Он прыгает тоже, как черт.
Да. Это вот как
раз. Ну, у кого слинял? Все-таки он, наверное, у Чака Берри.
Ну, походка. Конечно, но Чак Берри не тряс головой.
Ну, головой не тряс,
и
да.
И в шортах, как бы, он тоже у меня был.
В шортах, да. Нет.
Да, кстати, трясти, по поводу австралийских, американских изданий, да, действительно, я вот уточнил в перерыве, вот песня Rock'n'Roll Singer, которую мы поставили в прошлом части, она была выпущена на альбоме под названием TNT в Австралии и на английском и американском вариантах альбома High Voltage, то есть все правильно. Да, действительно, именно в ACDC Бон стал настоящим Rock'n'Roll Singer, и когда он присоединился к ним, дела его пошли в гору. Вот что он сам говорил об этом. «Когда я пел, то всегда чувствовал какое-то принуждение. Я никогда не занимался вокалом профессионально. Моим единственным помощником была добрая доза виски. Я прошел период, когда копировал многих парней, старался звучать точь-в-точь, как они. Но когда я встретил их, то есть ACDC, я смог спеть по-своему, и у меня оказались развязаны руки. Я стал делать то, что всегда хотел». Говоря об ACDC, в первую очередь стоит упомянуть, конечно же, их активную концертную деятельность. Они играли где угодно, перед кем угодно, включая завсегдатаев баров, тинейджеров и даже голубоватую публику. В Мельбурне таких было предостаточно, и Бона в его кожаных штанах принимали на ура. Хотя вокалист еще не окончательно оправился от травм, по его выступлениям на сцене этого было не сказать. Большинство аудитории составляли рабочие парни сурового вида. Музыка группы приобрела известность как паб-рок, песни, под которые хорошо выпивать.
Причем интересно, я вот от себя добавлю, что действительно есть такое понятие в Австралии, как паб-рок. При этом австралийский паб-рок, он с английским не имеет ничего общего. Там совершенно другой слой музыки называется паб-роком, и это, видимо, тема для совершенно отдельного изучения. Но действительно, паб-рок в Австралии тоже
существует. Ключевые слова – это тема, это повод сделать отдельный эфир даже.
Ну, нужно найти. Вот, Макс, ты готов вот в австралийский паб-рок
погрузиться? Вполне обсудим и вполне посмотрим.
Давай.
Планы такие. Да, ну, собственно, именно эти постоянные выступления сделали ACDC теми, кем они являются сегодня.
Hello, Machine! Hello, Barry! There's something else that's called Shut Down in Flames! We'll be right back.
Да, композиция «Shutdown in Flames», это, напомню, ACDC. Запись сделана 9 декабря 1979 года в парижском зале «Павильон де Парис».
Это один из, видимо, последних концертов
сборной. Да. То есть, вот, по-моему, он как раз в прошлом году вышел под названием «Let There Be Rock Live» на DVD и Blu-ray. А студийный вариант этой композиции можно найти на альбоме «Highway to Hell» того же 1979 года. Но вернемся к Бону Скотту. Наверное, вы уже смогли убедиться в вокальных возможностях Бона, не зря я упомянул на них в самом начале эфира, но это, так сказать, критерии, которые могут оценить все, а вот с такой вещью, как написание текстов, дело обстоит сложнее. Ведь дело в том, что дабы понять смысл, надо знать язык, на котором поет исполнитель, поэтому, мне кажется, надо остановиться на этом вопросе поподробнее. Конечно, тексты ACDC буквально пропитаны темами рок-н-ролла и свободной жизни. Однако вдохновение на написание такого рода песен Бон зачастую черпал из своего жизненного опыта. То есть писал о том, что произошло с ним самим. Вот, например, история написания песни «Whole Lotta Rosie», «Целая куча Рози», рабочую версию которой мы послушали в конце прошлого часа. Написана она была в далеком 1976 году. Бон в то время жил в мельбурнском мотеле «Freeway Gardens», где соединился со старым другом Питом Пикеттом. Именно во «Freeway Gardens» Бон встретил знаменитую Рози. А Рози была такая крупная танцманийка.
То есть ее было много.
Да.
Как из песни следует.
Да. Такая... как бы такого плотного, да, телосложения, скажем так.
Местами плотного или...
Я думаю, судя по тому, насколько энергичная получилась песня, песня-то полностью энергичная, правда?
Да, значит, вполне.
Значит, и Рози полностью. Вот. Уважение Бона к ней выразилось в этой песне, и это доказывает, что ему с ней было лучше, чем он ожидал. Другой пример такого подхода к написанию текстов виден на примере песни под названием «Dirty Deans Don't Dirt Cheap».
Я не понимаю, что это вот значит, это название?
«Грязные делишки по дешевке».
Да, типа запросто там, вот, да. Малой ценой какой-нибудь что-нибудь. Дешевки, да.
Само название песни позаимствовано из мультфильма «Бинни и Сесил». Это детский мультсериал начала 1960-х годов о мальчике и морском змее. Лично, на мой взгляд, венцом такой своеобразной подборки является, несомненно, другая песня, и она как нельзя лучше отражает пристрастие к двусмысленности в текстах Бона. Она называется по-простому «Big Balls».
High society, God's gift to ballroom notoriety, and I always fill my ballroom. The event is never small. The social pages say I've got the biggest balls of all. I've got big balls. I've got big balls. There's such big balls, and there's plenty big balls. And he's got big balls, and she's got. My ballroom always full, and everybody comes and comes again. If your name is on the guest list, no one can take you higher. Everybody's, I've got great balls of fire. I've got big balls, oh, I've got big balls. And there's such big balls, dirty big balls. And he's got big balls, and she's got big balls. Some balls are held for charity and some for fancy dress. But when they're held for pleasure, they're the balls that I like best. My balls are always bouncing to the left or the right.
It's my belief that my big ball should be held every night. Oh, we've got big balls! We've got big balls! We've got big balls! That's big balls! He's got big balls! She's got big balls! But we've got the biggest balls of them all!
We've got big balls! We've got big balls!
And then just itching to tell you about them. We have such wonderful fun. Seafood cocktail, crabs, crayfish.
Отлично. Ну вот тут в продолжение практически темы предыдущей передачи дядя Женя из Лос-Анджелеса нам написал насчет Боллс, потому что тема слова Боллс, она возникала еще в прошлой передаче про Дэнни Лейна.
Да.
И дядя Женя авторитетно нам вот из Лос-Анджелеса разъяснил разницу между Боллс и Бабблс, потому что Боллс пишет дядя Женя из Лос-Анджелеса, а Боллс, то есть шары это и есть шары, либо то, что вы озвучили. А вот воздушные шарики это Бабблс, так же, как и мыльные пузыри. Вот, так что воздушные шарики никогда Боллс, по мнению дяди Жени из Лос-Анджелеса, Боллс не называют.
Но здесь просто вот беспредельная была первая вещь.
Да, ну я напомню, что просто... мы послушали две композиции.
Хвастунишка он. Хвастунишка.
Ну да. Целых две вещи с альбома Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Последняя называется Rocker, а первая, напомню, Big Боллс. Я думаю, что сознательно будет не приводить, собственно, подобный подстрочник, ибо здесь он предоставляет каждому слушателю широкое поле для проявления своего собственного
образования. Мне кажется, даже не очень широкое, на самом деле, в общем, довольно... Не,
ну, просто каждый попытается представить себе, насколько, так сказать...
На самом деле, я вот не поленился, залез в словарь, и фразу вот саму Big Боллс, ее можно перевести как что-то там, что-то... как-то бал с большим количеством посетителей, в общем. Типа большой бал такой. Вот. Да.
Но... Ну, будем это для, как бы для отмазки. У нас такая версия будет существовать, что все было интеллигентно. Все. На самом деле, я думаю, что, конечно, дело не в этом.
Ну, возможно. Кто знает. Да, ну, как я думаю, вы уже все догадались, Бон был очень жизнерадостным парнем. Он, как настоящий рокер, любил такие вещи, как выпивка, вечеринки, веселье и все остальные элементы рок-н-ролльной жизни, да. Пари были одним из любимых развлечений Бона на вечеринках. В таких вещах он был просто бесстрашен. Как-то во время вечеринки в многоэтажном доме кто-то предложил Бону $5, чтобы он прыгнул с балкона в бассейн. Бон потребовал поднять цену до десятки, и на глазах у всех, включая потрясенного Ангуса, сиганул с третьего этажа и образцово-показательно нырнул в бассейн из гостиницы.
Еще какой-нибудь сальто сделал, наверное.
Возможно.
Переворот.
Я думаю, он мог бы. Но это надо было пятнашку дать. Ангус потом рассказал журналу Guitar World, как схватил того парня и пригрозил: только попробуй в следующий раз предложить Бону что-нибудь эдакое. Бон определенно был дамским угодником, и, смотря на репутацию уличного бойца, прежде всего думал, а уж только потом присмотревшись лез в драку. Также он любил путешествовать налегке. Он был достаточно спокойным и мягким парнем. Единственный раз, когда Бон действительно взорвался, произошел на церемонии вручения наград «Короли поп» издания ТВ-неделя. Музыканты играли вживую, и у Бона на сцене случились все технические проблемы разом. Когда выступление закончилось, он спустился вниз и снес дверь, чтобы попасть в бар. Там обнаружилась стопка ТВ-недели с солистом «Щербет» на обложке. Это привело Бона в такую ярость, что он старательно порвал все журналы в клочья. В общем... По этому рассказу можно сказать, что он был настоящей бомбой, взрывчатым веществом, настоящим динамитом.
Они передумали просто и решили сыграть другую песню.
Да.
Вы поняли.
Ну да. Ну, давайте продолжим рассказ о группе. Невольно вспоминаешь, когда говоришь о группе AC/DC, невольно вспоминаешь не только самого Бона Скотта, но и остальных участников. И они, надо сказать, отличались не меньшей индивидуальностью. И если некоторые участники в группе менялись время от времени, а именно басист и барабанщик, то неизменным компонентом всегда оставались братья Янг. Соло и ритм-гитара, соответственно, напомню. Ангус и Малкольм были... Оба были одаренными мастерами рифа. Стоило им просто сесть и поиграть вместе, как рождалась новая песня. Малкольм часто придумывал название, и уж вокруг него они старались выстроить песню.
Вообще, кстати, Рома из Липецка пишет, что, может быть, фишка в австралийском происхождении, но на самом деле Рома из Липецка — самая большая тайна, которая на самом деле не тайна, и сидит, заключается в том, что эта группа на самом деле шотландская, потому что большая часть исполнителей имела шотландское происхождение, что Бон Скотт, что семейство Янгов, все они, в общем-то, шотландцы, и на самом деле династия Янгов, она огромная, там ведь было чуть ли не четыре брата, причем Старший брат Джордж Янг, Джордж, по-моему, если я не путаю, он вообще был в группе Easy Beats, одной из, кстати, самых популярных австралийских групп 60-х годов, написал песню Friday on My Mind, одну из тоже самых знаменитых песен 60-х, а потом немножко, насколько я понимаю, продюсировал AC/DC даже.
Да-да-да, ну как младшего продюсировал, братца. Продюсировал это так смело сказано, да?
Ну, опекал так.
Да, он как бы придавал, что ли, уверенности группе.
Поэтому Янги — это такая шотландская династия настоящая, и имена, что Ангус, что Малькольм, это вот самые, да, самые, кстати, шотландские имена.
Кстати, про Ангуса, да, вот некоторые даже говорят, что в сценическом плане он был гораздо, гораздо так мощнее Бона, скажем так.
Ну, в сценическом даже можно, в общем-то, посмотреть, что он там выделывает на сцене с гитарой.
Ну да, вот можно сказать, что неспособность его стоит стойко, это результат его отношения к музыке. А во время игры он как бы, ну, не стоит никогда на месте. Ангус заявляет даже, что если не может двинуться, то гитарист из него отвратный. Он однажды сказал Джиму Миллеру из Newsweek: в Австралии зрители любят много пить, так что я стал прыгать к ним на столы и делать все, чтобы они хоть на 10 секунд перестали пить пиво. У них выпадали из руки банки, я думал, отлично, продолжай в том же духе. Вот так все и началось.
Вообще интересно, конечно, что именно Ангус сделал себя таким трейдмарком, логотипом фирменным AC/DC, потому что практически на всех обложках AC/DC, тем более на поздних...
Да, обычно все-таки вокалист, как да, бы на переднем плане.
А тут
плане,
всегда такой дядька с гитарой истерический такой изображен.
В шортиках.
Да.
Обязательно.
Да, собственно, носить на концертах школьную форму предложила ему его сестра Маргарет. Вспомнив, как он после школы, часами не переодеваясь, сидел в своей комнате и играл на гитаре. Ангус объяснял эту идею в 82-м году журнала Circus так. Сначала школьная форма была разовой акцией. Барабанщик из моей предыдущей группы говорил меня сделать что-то из ряда вон выходящее. Я оделся школьником. Идея была в том, чтобы притвориться 9-летним гитаристом-виртуозом, который сыграет одну вещь, зажжет всех, а потом растворится в безызвестности. Я был даже какой-то легендой, но потом я решил продолжать в том же духе. А сейчас, пожалуй, я уже сыт по горло.
Child. Just in a while.
уже следующий играет. Их не остановить.
Богомонные сидите.
Что-то пошло хорошее дело.
Да.
Но это невозможно просто останавливаться. Скажи, пожалуйста, Макс, вот тут слушатель спрашивает нас, дядьки из АЦДЦ разбивали свои гитары на сцене или не разбивали?
Честно говоря, я видел несколько видеобутлигов, да, слышал несколько выступлений группы, но такого не припомню, честно.
Такого не
мне кажется, да, особенно, ну, в периоде с Брайаном Джонсоном точно, а в том плане, что когда они были на ранней стадии как бы развития, да, коллектива, у них просто
тогда
не было средств на это, да.
Так, значит, что нам без... Ярославль вот Люба написала, что вот улыбается она. Слушает эфир и улыбается. И попутно готовит борщ.
Прекрасно.
Как приятно. Борщица-то. Ой, завидую. Люба. В любое время дня и ночи просто готов борщец отведать. Так, привет из Чапаевска нам от Виктора пришел. И всем вам
и
тоже.
И вам.
Да, ну... Школьная форма, про которую мы говорили ранее, будучи сначала просто рекламным трюком, действительно превратилась позже в международный товарный знак. Остальные сценические находки Ангуса поощрял его старший брат Джордж. Например, как-то раз Ангус наступил на струну собственной гитары и упал. Вместо того, чтобы впасть, он решил воспользоваться этим и начал кататься по сцене, имитируя своей гитарой нечто подобное электрошоку.
Когда... Как интересно, простите, как можно наступить на струну собственной гитары?
Ну, мне
гитары.
Кажется, можно играть ногами и случайно...
Вот в этом случае да. В этом случае можно. При неосторожности, да. Прости, да. Пожалуйста.
Вот. Ричи Блэкмор это очень активно практиковал. Вот. Да. Когда Джордж услышал об этом эпизоде, он посоветовал Ангусу внести его в свой имидж. Ну, на мой взгляд, этот сценический номер как нельзя лучше гармонирует с самим названием группы. Кстати, о нем. Поразмыслив над названием, они предпочли было Third World War, Третья мировая война. Ну, опять же, их сестра Маргарет предложила лучшую идею, увидев букву ACDC на спинке швейной машины. Некоторые источники, правда, называют в этом качестве пылесос, но все-таки лично я настаиваю на швейной машине. На ней Маргарет, возможно, перешивала какую-нибудь школьную форму Ангуса. Ну, поясню значение названия AC/DC. Это, кстати, как нам написала Аня, спасибо ей за это.
Alternate current.
Direct current, да, то есть переменный ток, постоянный ток. Да, некоторое время AC/DC пытались экспериментировать с гардеробом. Кроме школьной формы, Ангус пытался одеваться Человеком-пауком, Зоро, Супер-Ангусом, а то и вовсе надевал на себя картонную телефонную будку. Однажды во время концерта он в ней запутался и забросил эту мысль. Барабанщик некоторые...
А он еще пытался ногой в это время играть, наверное, пока был в будке.
Ну да, вполне возможно. Поэтому, может быть, и запутался.
Выдумщик.
Да.
Да. Барабанщик некоторое время выступал в костюме клоуна Арлекина, Малкольм пилота, а басист полицейского на мотоцикле. Да. Но потом, помню, совет Джорджа, в общем-то, они решили отказаться от всех этих костюмов, ну, разумеется, кроме школьной формы Ангуса. Однако, когда группа выступала в шоу «Обратный отчет» в 1975-м, Боун отколол еще одну фишку. На этот раз на Ангусе была школьная форма, а у Боуна светлые косы и наряд школьницы, полный с макияжем, сережками и фальшивой грудью. Вот в такие минуты я лично жалею, что радио не передает картинку, потому что, несмотря смотреть на это было действительно очень забавно. Однако у нас есть возможность послушать запись этого выступления и оценить ту радость публики по ее бурным аплодисментам. Слушаем.
Baby, don't go down. You won't need your love to save it.
Чувствую, народ не только там вот присутствующие на концерте проперлись, но и вот наши слушатели тоже, во всяком случае, восторженные, как и приходят оценки.
Да, ну вот все в этой истории здорово, да, но единственное, что, конечно, у нее был очень печальный конец, и вот он, собственно, в подробностях. Вечером 18 февраля 1979 года Бон ужинал рано у Энны Джеффери, менеджера турне. Потом Бон поехал домой и сделал 3 телефонных звонка. Своей бывшей подруге, затем Корал Браунинг, которая в то время жила в Лос-Анджелесе, и, наконец, девушке, с которой тогда встречался. Бон предложил Сильвер, то есть бывшей подружке своей, куда-нибудь вместе пойти. У Сильвер были планы, но когда ее друг Алистер Кинер предложил ей пойти на дебютное выступление какой-то группы в Music Machine, она порекомендовала ему позвонить лучше Бону. Кинер и Бон договорились встретиться около полуночи. Пару часов Бон и Кинер крепко пили в Music Machine, тем более, что за сценой был бесплатный бар, а наверху платный. Позднее Кинер подтвердил, что видел, как Бон выпил тем вечером минимум, внимание, 7 двойных виски. Когда Кинер примерно в 3 часа ночи довез Бона до его квартиры в Эшли-Корт в Вестминстере, тот уже уснул. По слухам, сначала Кинер стал искать подружку Бона. Но той не было дома. Он открыл дверь квартиры 15 на 5-м этаже ключами Бона, но не смог отволочь Бона наверх. Он оставил дверь в квартиру открытой и начал вытаскивать Бона из машины. Он ухитрился захлопнуть дверь подъезда. На следующий день была обнаружена записка сторожа, где указывалось, что у Бона была открыта дверь, и на коврике внутри лежат ключи. Кинер позвонил Сильвер и призвал на помощь. Та сказала Кинеру, чтобы тот отвез Бона к себе на Оверхиллс Роуд 67 в Южном Лондоне. Но, приехав домой, Кинер вообще не смог сдвинуть Бона с места. По совету Сильвер Кинера откинул переднее сиденье, чтобы Бон хотя бы лежал. Он накрыл его одеялом и оставил записку, чтобы Бон, когда проснется, знал, в какую квартиру стучаться. На следующее утро около 11 Кинера разбудил его приятель по имени Лесли Лоудс. У Кинера было страшное похмелье, и он попросил Лоудса проведать Бона. Лоудс вернулся и заявил, что машина пуста. Кинер пошел обратно спать. Вечером около 19:45 Кинер спустился к машине, собираясь поехать к своей девушке. Он был поражен, когда увидел, что Бон все еще лежит там, все в том же положении, в котором его оставили, и не дышит. Кинер сразу же поехал в больницу Кингс Колледж, где была констатирована смерть Бона Скотта. В «Классик Рок» за август 2005 года приводились слова Малкольма. «Мы были в ужасной депрессии, просто молча ходили взад-вперед, у нас не осталось ничего, ничего». Вскрытие Бона 22 февраля показало, что в его желудке оставалось полбутылки виски. Вокруг того, что же случилось с Боном той ночью, ходило очень много сплетен и намеков от убийства до передозировки героина. Однако настоящей причиной трагедии стало фатальное решение оставить его одного в машине. Соболезнования и трибьюты Бону приходили со всего света. Чип Трик и Angel City записали версию Highway to Hell. Centers, канадское трио, создали кавер на Shutdown in Flames. Друзья Бона из французской группы Trust посвятили ему свой альбом Repression. Шотландская группа Girls' School добавила к своим концертам номер Livewire. А в Америке Nantucket, команда, которая много раз играла с AC/DC, сделала It's a Long Way to the Top, главный титульный композиции нового альбома. Лондонский паб Бендвиган организовал вечер памяти Бона Скотта, а Оззи Осборн и покойный Рэнди Роудс написали в его честь песню Suicide Solution. Международная пресса выпустила статьи о нем, а Джордж Гарри выкупили в ТЭМ целую полосу и поместили на ней такой текст. «Великий певец, великий автор песен, великий друг, один из немногих, нам не хватает тебя». Тело Бона перевезли на судне в Перт в Западной Австралии для кремации и похорон. На панихиде в церкви во Фримантле присутствовали семья Бона, группа и несколько избранных друзей. Прах Бона без большого шума покоился в Мемориал Гардене под эвкалиптами Фримантского кладбища 1 марта 1980 года. Перт, Австралия, слишком далеко для большинства фанатов. Мать Бона выразила признательность за то, что присутствовавшие поклонники были очень почтительны. Ангус описывал это так. На самих похоронах более-менее было тихо, хотя за оградой толпились фаны. Это было к лучшему, не очень-то было хорошо, если бы там топталось много народу. Во время церемонии отец Бона Чик наклонился к Малкольму и сказал ему, что им нужно найти нового солиста и продолжать выступать. Бон хотел бы этого, да, он точно хотел бы этого. Несомненно, ACDC вернутся в черном, но пока они неуемно мчались по другой дороге, и дорога эта вела прямиком в ад.
Себя сегодня ведут просто отвратительно. Играют то, что им заблагорассудится. Ну, так им захотелось сегодня, в конце концов, что сделать. Вообще, я лишний раз вот подумал, вот тут какое-то время было удивительное и дикое, конец 70-х годов, начало 80-х. Если вот подумать за короткий промежуток времени, Кит Мун, Джон Бонем, Бон Скотт, Джон Леннон, Боб Марли, вот как-то прям вот это все подряд происходило. Тут, мне кажется, не знаю, как будто вот одно десятилетие заканчивалось, и вот некоторые люди, некоторые рок-герои, рок-персонажи хотели просто остаться вот в этом десятилетии в 70-х годах и не жить в 80-е, которые получились на самом деле не очень рокерским десятилетием. Вот, может быть, так им как-то хотелось. Может быть, они чувствовали, что что-то новое начинается. Вот, печально, конечно, печальная история с Боном Скоттом. Что тут скажешь?
Да, согласен полностью.
Ну что, у нас тут разные приходят вопросы. Олег спрашивает, когда ACDC будут в Москве. Мы не знаем, только ACDC знают, действительно. Вот, например, один из слушателей пишет из Америки. Когда я был в Техасе, примерно во время их выступления в штате, майки ACDC висели даже в каждом продовольственном магазине.
Мне кажется, они у нас висят, в общем, в каждом магазине, где майки продаются.
Да, в принципе, атрибутика ACDC одна из самых знаменитых атрибутик в мире.
Ну да, и вот слушатель пишет, что ACDC это такое двусмысленное довольно-таки название для англоязычного слушателя, вот, о котором, возможно, не знала сестра братьев Янгов, которая на швейной машинке шила и пылесосила пылесосом, вот, потому что ACDC это, среди прочего, обозначает, англичане говорят, bisexual, то есть вот такую неоднозначную ориентацию. Но, наверное, об этом братья Янги точно не знали.
Я думаю, на швейной машинке это не могло, да, с этим смыслом было написано, и на пылесосе тоже.
Я, кстати, видел в интернете фотографию вот того самого места, где стояла машина. То есть читал статью, там значит, просто была фотография. Вот это место, где вот стояла машина, где, в которой был обнаружен труп Бона Скотта.
Ужасно. Там просто туда, наверное, до сих пор приходят фанаты.
Не исключено, да. Но вообще, конечно, как-то все это очень грустно, да, потому что действительно с этим сталкиваешься постоянно, да, то есть человека могут бросить в тяжелое, как бы, в тяжелом состоянии где-то, да, то есть если бы его притащили домой, кто-то бы остался с ним, могли бы там скорую вызвать в случае чего, что-то можно было сделать бы, да, человека оставили там на сутки.
Это просто вот лишний раз да. Доказывает, что такое вот этот рок-н-ролльный образ жизни, когда на самом деле, ну, вот все то, что вот происходит, вот эти вот 8 двойных или 7 двойных виски, не знаю, сколько вот, все считается абсолютной там нормой. И когда человек там лежит где-то в отрубе без сознания, то, в общем, особо никто не напрягается. Именно потому,
что... То же самое же было.
Именно потому, что это не что-то из ряда вон выходящее, а то, что это нормальное как бы времяпровождение вот этого человека. Это было до этого уже 10 тысяч раз. И я уверен просто, что его...
Может быть, в прошлый раз было не 7 двойных, а 6 двойных. 6 двойных как бы проскакивало, а 7 уже перебор.
Ну да, в сумме, если 7 плюс 6, 2 дня, то... Тем более.
Ну, вот, да. Это просто нам как бы показывает вот повседневный такой вот их образ жизни.
Ну, опять-таки, наверное, образа жизни, дядь Миш, можно спорить.
Ну,
да, для кого-то это нормальный образ жизни, а как бы для кого-то это такая отмазка, да, что, мол, это естественно. Да.
Нет,
если бы даже не было рок-н-ролльщиков, все равно он бы так же пил, может.
Нет, конечно. Нет, я говорю не то, что нормальный, как бы привычный, потому что если для человека это нечто из ряда вон выходящее, то все, конечно, начинают как бы волноваться, переживать, там, вызывать друзей, там, роуди каких-нибудь. А судя по тому, что вот менеджер группы, ну, судя по всему, особо напрягаться так не стал, воспринял это как некое такое повседневное событие, можно себе предположить, что, к сожалению, с Боном такие вещи, наверное, бывали нередко. Наверное. И, наверное, с многими известными рок-музыкантами такие вещи бывали нередко.
Вспомним Оззи.
И многим просто повезло. Вот таким, как Оззи, и многим другим.
Мне кажется, доказательство того, что это именно влияние рок-н-ролльного образа жизни, явно видно во вседозволенности, собственно, да, таких людей, то есть известных. То есть, по сути, у них нет какого-то распорядка дня, да, у них нет какого-то четкого расписания. То есть, в принципе, ему все можно, да.
Конечно.
Мне кажется, что если бы у него было как бы немножечко больше ответственности на нем лежало,
ну,
да,
естественно, если бы он
там 7
с 9 до 5 ходил на работу, у него была бы жена там. Четверо детей, то...
Да, да, да.
Вот, то наверное,
сложно его очень представить.
Наверное, конечно, он так себя не вел бы, но, наверное, бы он и не писал бы таких вот песен, не пел бы в группе.
Вот Аня тут решила твердо, что, значит, она под впечатлением от Бона Скотта, она под впечатлением от музыки, хочет купить такую майку. Аня, все ваши читатели, они все будут абсолютно... То есть, если они увидят вас в майке ACDC, то все, они будут читать все книжки, которые у вас есть там. Библиотеки. Это я могу гарантировать. То есть вы всех просто купите на корню.
Ну,
вся молодежь ваша будет.
Слава богу, действительно, с майками и сидите. Проблем не должно быть.
А вот Олег что-то такое про муху говорит. Скажите про муху. Что про муху? Ты понимаешь, о чем идет речь?
Нет.
Какая муха на стене, говоря, что ли, которая?
А, Fly on the Wall.
Ну, это попозже будет.
Да, но это будет попозже, да, во второй части, в общем-то.
Ну, а скажи, пожалуйста, Макс, у тебя вот любимые альбомы с Боном Скоттом какие?
Любимый альбом с Боном Скоттом, ну...
Ну, Highway to Hell, конечно.
Highway to Hell, наверное, да, потому что я уже говорил.
Dirty Deeds, шикарный.
Dirty Deeds, да, хороший, но все-таки, вот я говорю, чем отличаются ранние альбомы от более поздних, да, то есть звучание, оно такое более гаражное, более сырое. Если взять, допустим, тот же Let There Be Rock, который вышел после Dirty Deeds в 77-м, да, Dirty Deeds, напомню, 76-й, соответственно, то там группа вообще сознательно хотела вот добиться именно такого сырого звучания, которое, собственно, вот почему-то, да, им тогда вот было, ну, оно им больше нравилось, да, конечно, они вот на концертах, в принципе, звучали именно так, то есть, если прибавить к этому вот этот вот рокерский концертный фокус с опусканием тональности, да, там, на полтона, на тон, да, то получается такой очень-очень такой жесткий, такой очень такой, ну, бескомпромиссный звук.
А, то есть, они подкручивали гитарки чуть-чуть, гитарки
они
опускали.
Как бы, да, опускали, да, ну, как бы, чтобы, ну,
чтобы
просто...
жестче.
Да, да, чтобы жестче. Особый, как я слышал одно интервью, создавал особый демонический эффект. То есть, я поясню, обычный строй гитары – это ми, да? И оно обозначается буквой «и». Вот в латинском обозначении, mm-hmm. да, если опустить на тон, то, соответственно, это будет ре, оно обозначается ди. И вот здесь такой созвучие демонический эффект, да.
Да, вот он, вот они, секреты мастерства. Да, ну что, у нас остается, в общем-то, не так уж много времени,
да, у нас
на ACDC, да.
У нас время, да, на последнюю вещь, собственно, это песня, которую группа посвятила Бону уже после его кончины, собственно, как и весь альбом одноименный. Ну, давайте просто назовем ее, собственно, название все говорит, когда они вернулись в черном. С альбомом Back in Black.
А мы скажем Максу спасибо за рассказ о отличной группе, за порцию отличного рок-н-ролла.
Да, как-то мне кажется, что старички наконец вот как бы лишний раз послушали вот то, что они давно любят, а кто-то, возможно, для себя вот открыл, потому что мы так частенько не слишком лицеприятно о них отзывались, а в общем, конечно, группа...
Если кто-то открыл, значит, уже не зря мы сегодня
в них что-то есть,
сделали.
Да.
В третьем часе продолжаем. Беспредел.
2:03 на наших часах. Добро пожаловать в наш музыкальный беспредел. Может быть, не только музыкальный. Все те же действующие лица. Василий Антипов за звукорежиссерским пультом. У микрофонов дядя Миша.
Дядя Володя.
И номер для смс-чек еще раз напомним. +7 985 970 45 45. И вот из последних сообщений, значит, масса благодарности. Ну, в частности, вот классные 2 часа написал Дмитрий О. Спасибо за DC. Чаще молодежь ни черта не знает. Без подписи сообщения. Респект и уважуха Максу, это от Ани. Я думаю, что к Ане многие присоединятся. Антон пишет: обычно слушаю эфиры в записи, сегодня первый раз в прямом эфире. По этому случаю передаю привет. Спасибо за передачу. И вам спасибо.
И вам привет. Прекрасно.
Так, все про сестру, значит, говорят, что сестра-то была у
генератор имиджа.
Кладезь, да, идей.
Может, она была не раскрытый сценический талант? Может быть, ее тоже нужно было на сцену выпустить?
Я думаю, что таких людей надо, таких девчонок надо выпускать. На таких
у них,
вот,
них видимо, что-то в крови было.
Абсолютно.
Вот,
я думаю, что это не случайно, наверное. Диман спрашивает из Саратова, чем занимается Джон Лотон, правильно фамилия читается, после Юрайхипа. У него куча сольных альбомов была, совместные какие-то, по-моему, с Хенсли у него были диски. В общем, он
не скучает. Кажется,
не скучает.
Это
абсолютно.
Хорошо.
Ну ладно, давайте, собственно, я сейчас в оба смотрю.
В оба.
Буквально.
Это прекрасно.
Sleep and a full moon looks. Night is so black that the darkness cooks. When you come creeping around, making me do things I don't wanna do. That you need my love so bad. Come sneaking around, trying to drive me mad. Busting in on my dreams, making me see things I don't want to see. You're the green minor league sheep with a two-pronged crown. All my trying is up, all you're bringing is down. Just taking my love and slipping away, leaving me here just trying to keep from following you.
Fleetwood Mac, The Green Man Alishi.
О, это, значит, с классика. Питером Грином.
Да.
Имеется в виду Грин, времен, Грин, да, который упомянут в названии, имеется в виду Питер Грин.
А, в этом, я об этом не подумал. Так, значит, что из последних там пишут? «Беспредел субботней ночи лучше всяких заморочек», написала Аня нам.
Хорошо.
Спасибо за эфир, спасибо за Бона.
Максу передаю.
Это и есть настоящий рок.
Так что вам понравилось, спасибо, вас послушали.
Так, значит, передача про бас-гитару была интересна, но где же обещанная передача про группу с солирующим басом про Трокс, имеется в виду, Владимир Сбендер спрашивает. Ну, да, вот. Честно, должен признаться, что не оставляю этой идеи, но...
Это хорошо.
Но это будет, но, видимо, уже после Нового года, да.
Давай мы сейчас объявление сделаем.
Давай, объявление, да. Мы же говорили, что это самое будет такое объявительное объявление.
Да, был анонс анонса у нас в первом части, сейчас будет анонс уже вот, собственно...
Объявление сначала.
Анонс, да, мероприятие. Дело в том, что вот если вы помните... Замечательное событие у нас произошло в сентябре. Вышла, наконец, после долгих мучений, книжка Джо Бойда «Белый велосипед», «White Bicycles». Собственно, одна из лучших, наверное, все-таки книг о том, как записывали музыку в 60-х, о разных группах 60-х. Собственно, это автобиография британского, американского, на самом деле, по происхождению продюсера Джо Бойда, который работал с огромным количеством английских групп, который заправлял знаменитым лондонским клубом UFO, который был центром свингующего Лондона, и который присутствовал при разных совершенно исторических событиях. И вот, к счастью, наконец вышла книга Джо Бойда в русском переводе, причем, надо сказать, все-таки в очень хорошем русском переводе, за что спасибо Петру Кулешу, переводчику. Вот, и поэтому мы всем заинтересованным лицам сообщаем, что в воскресенье 18 ноября состоится презентация русского издания книги «Белые велосипеды» в магазине «Дом культуры» на Кутузовском. Вот, я думаю, что если вы в интернете вобьете «Дом культуры» на Кутузовском, то вы сможете найти адрес точный, вот все координаты.
«Дом культуры»?
Да, так магазин называется, «Дом культуры». Вот, а само мероприятие 18 ноября с 17 до 19 часов. Как вот Петр сам сообщает, будет делать он во время презентации примерно то же, что и в студии «Эхо», то есть рассказывать, только вместо аудиотреков будет видео.
Вместо нас дядя Миша, что, кто будет?
А вместо нас будет дядя Петр будет. Вот. Я вообще хотел бы тоже сходить, посмотреть и поддержать дядю Петра.
Мне какого кажется, еще раз? 18?
18 ноября, 17 до 19. Вот Петр будет рассказывать разные, я думаю, истории из книжки интересной, будет рассказывать о том, как это все переводилось.
Отчаянный малый Петр.
Будет звучать музыка 60-х, видеоролики будут. Главное, можно будет приобрести книжку и автограф переводчика. Можно будет получить. Вот, поэтому вот иметь...
Ну, мы еще напомним, я думаю, через недельку напомним еще.
Да, напомним.
Значит, из свежих сообщизмов, что, значит, как вам Род Стюарт?
Мне Род Стюарт, например, хорошо, в конце концов. Вот Род Стюарт 60-х, 70-х мне просто особенно хорошо.
Да, вот единственное, я, в принципе, очень, как бы, мне очень нравится его голос, его тембр.
Прикольный дядька все.
Вот, но просто жалко, что с репертуаром у него, на мой взгляд, не очень хорошо.
Ну, ему-то нравится, значит... Потом запопсил, вот, но вот до 76-го все, мне кажется, просто на ура, без промахов слушается. И даже вот год 78-й, вот пресловутая «Do you think I'm sexy», просто кайфовая штука. Вот.
Ну,
когда
да,
врубаешь да, погромче за рулем.
Так, сериал «Интерны». Ну, дядя Миша, наверное, не смотрел. Я давно не смотрел, но когда-то вот кое-что смотрел, так было прикольно. Во всем случае, лучше многого другого. Так, Валера из Балашихи, за Диси огромное спасибо, просто теперь не заснуть. Это мы этого добивались.
Это задача, значит, все удалось.
В какой альбом Битлз входит песня Джорджа «My Lord, My Sweet Lord»? Это альбом Битлз, белый альбом. «Still My Guitar».
Подожди, «My Sweet Lord» — это Соби Харрисон, «All Things Must Pass».
Правильно, конечно, конечно. Я имел в виду следующее, «While My Guitar», наверное, «Gently Weeps», вот это вот с белого альбома, да.
А «My Sweet Lord»?
То есть говорю одно, думаю о другом.
Сольник «All Things Must Pass».
Да. Нравится ли вам творчество группы Дани? Ну, так, сдержанно очень.
А мне вот что-то совсем не нравится. Оно какое-то ни рыба, ни мясо. Совершенно.
Так, впечатлилась это Аня по поводу истории группы, да. В Лондоне Рафаэль пишет, было минус 10, и Скотт просто замерз. Вот насчет температуры, если минус 10, конечно. Если плюс 10, это странно было бы. Минус 10, конечно, возможно.
Но, с другой стороны, если он в машине лежал.
Портной, видимо, вот уже был концерта, да?
Был, говорят. Это, вот, включите Максу, пожалуйста, на
микрофон. Да, это как раз концерт вот, 27 числа в Милке был, да.
Хорошо было?
Ну, я не был, в общем-то. Но по рассказам очевидцев я читал отзывы, а действительно, многим понравилось.
Ты зато был на Deep Purple, расскажи, пожалуйста.
Да,
на
Deep Purple. Подожди, сейчас просто закончим. Андрей тут написал, что портной сказал, что у него formerly Russian name, и что we are the family. Я ему верю, пишет Андрей. То есть я перевожу для него.
Да мы тоже верим.
Тем, кто не понял, что у него, значит, корни, видимо, русские какие-то, да, и он считает Россию большой семьей своей.
Да, ну вот по поводу Deep Purple, 28 октября действительно состоялся их концерт в Олимпийском. Это был третий концерт нового российско-украинского турне, да. А, собственно, оно вот завершилось буквально когда? Уже позавчера, да, в Киеве. А, ну, конечно, спрашивать у большого поклонника, да, у человека, которого самая любимая группа это Deep Purple, да, как там было на Deep Purple.
Ну,
да,
иногда самый строгий судья это самый большой поклонник, между прочим.
Ну, возможно, да. Ну, во всяком случае, мне очень-очень понравился этот концерт, в отличие от предыдущего их приезда в 2011 году, когда они 23 марта тоже сыграли концерт в Олимпийском. Тогда, конечно, вокалист Стен Гиллан был в ужасном состоянии, он буквально едва держался на сцене, и вот в инструментальных частях композиции он уходил за ширму и дышал там в кислородной маске даже. В этот же раз он был очень энергичным, он просто ворвался на сцену, и концерт начался с Fireball.
Класс.
Очень-очень. Я стоял прямо перед ним буквально, да, то есть мы переглядывались даже. Видимо, я очень-очень-очень как бы изображал такую радость, да, что... Ну, не изображал, она действительно у меня искренне была. И он даже один раз посмотрел на меня и так остановился, прям шел, так остановился, такой развел руками, типа, о, бой. Ух, как ты там прям тащишься. Вот. Значит, в плане вокала все замечательно. В плане инструментальных каких-то вещей, ну, это просто вне конкуренции, как бы, да, опыт, он все-таки говорит о себе. В плане каких-то, как бы, ну, не знаю, вкраплений, да, вставок на русские темы, Дон Эйри сыграл «Я иду, шагаю по Москве». Это порадовало очень, как и ряд других вещей. Единственное, что не понравилось, это то, что в сет-листе из 17 вещей не присутствовал «Highway Star». Бог. Лично я думаю, что, в принципе, он был в форме какие-то вот по вокальным возможностям, он бы, ну, вообще с успехом бы ее спел, при условии того, что они ее перед этим на двух концертах играли. То есть все было нормально.
Загадка.
Да, почему-то исключили. Ну, мне кажется, это связано с тем, что продолжительность шоу у них в среднем час 55 минут. То есть Purple играет вот именно такое время. Как-то Гиллан даже говорил в интервью, что и для него это оптимальная продолжительность. Да, он считает то, что он не Брюс Спрингстин, и играть по 3 часа нужным не считает. В общем, 17 песен, 17 вещей и 2 часа просто нереального кайфа. Я им за это благодарен. И лично я вот жду их еще. Но думаю, что зал был полон, и я не одинок в этом деле.
Вот это приятно всегда видеть, что зал полон, что, главное, музыкантов встретили тепло, и как бы за державу не обидно.
Давайте музицируем дальше.
Давайте еще один музыкальный номер. Что-то давно у нас не звучало ничего из репертуара Майкла Джексона. Вот, а посему давайте послушаем.
Что ты, Миша?
Нет, мне показалось, может, я ошибся. Я мог ошибаться, да? Ну, мне просто показалось, что давно не звучало.
Давно-то, может быть, и хорошо.
Мне кажется,
и
плохо.
Дальше, так же будет еще лучше, если столько же еще не будет звучать.
Нет, на самом деле, не совсем я четко выразился. Из репертуара группы Jackson's Five прозвучит сейчас номер. Я вот некоторое время назад послушал кое-что с Jackson's Five.
Дядя Миш, ты понимаешь, сейчас массовый приступ сердечный. Там,
у меня у самого чуть сердечный приступ не случился, когда я услышал вот песню I Want You Back в исполнении Jackson's Five. Я просто упал со стула, мне казалось, что это так круто. Я такой вот... Я понимаю, что это детская песня. Помните, что это там детский фактически коллектив. Майкл Джексон, там, я не знаю, сколько лет, 7 ему.
Я на него смотрю, я не могу понять. Вот. Он гонит что-то.
Но я вот... Я серьезно говорю. Я такой... Наплыв просто счастья.
Дядь Миш трезвый совершенно.
Я наплыв просто детского какого-то счастья испытал, когда слушал вот ранние записи Jackson 5. Но я сижу, да, я человек гуманный, вот, поэтому я решил, что, ну, надо щадить.
Просто я ему кулак показал.
Добрый дядя Володь. Вот, поэтому у нас сейчас будет не детское исполнение, совершенно взрослое исполнение, но, мне кажется, ничуть не хуже.
в исполнении Грэма Паркера и его группы «Румор». Разрывное исполнение композиции «I want you back». Слушаем. Бэк, вредный такой, ядовитый, язвительный Грэм Паркер. Группа «Румор».
Так, кто вам больше нравится, «Кардиганс» или «Кренберис»?
Мне как-то одинаково.
Мне «Битлз» больше нравится.
Мне тоже.
Так, будет ли эфир про Aerosmith? Кстати, всегда задался вопросом, почему его сейчас произносят Aerosmith?
Aerosmith. Ну, потому
почему
что...
Aero?
Это, не знаю, с легкой руки, наверное, одного из ведущих на MTV давнишних.
Ну, нет, это пока мы не планируем.
Круче же звучит.
Хотя вот удивительная вещь. Чем как бы больше времени проходит, тем они, в общем, как бы на самом деле звучат лучше.
Нет, они адекватно
звучат, адекватно, да.
Aerosmith...
Ну, вот ранние Aerosmith для меня, вот лично, они были гораздо более интересны. Они какие-то вот так, как бы сыроватый такой звук немножко был, да, не отшлифованный. И в них что-то такое было очень хорошее.
Ну, я бы сказал, что
а потом все на поток
и в ранних, и в поздних там все-таки
хотя
были
играют,
отличные
конечно,
песни. Хотя их там многие поздние песни загоняли, затаскали, конечно, уже невозможно их совершенно адекватно воспринимать, но сами песни, даже поздние у них отпадные. И даже, я скажу, страшная вещь, вот дуэт с рэперами просто выносной. Это революционная штука была для года 85-го. Не помню, когда Walk This Way они перезаписали вместе.
Так, без подписи. Вот, или обрывается сообщение. Ваша передача, как всегда, на высоте. К сожалению, редко слушаю в прямом эфире, пишет человек, из-за работы. После каждой вашей передачи всегда покупаю новые пластинки для своего Для своей коллекции, видимо, имеется. Мы просто по карману.
Мы спасаем, я хочу сказать, а мы спасаем просто записывающую индустрию.
Не случайно они нам все-таки под, как бы...
Они мало подбрасывают. Мало, они мало совершенно...
Но оплачивают. Ничего, чтобы скрывать.
Не соответственно нашим заслугам.
Так, это ведь вы озвучивали «Южный парк», спрашивает дядя Миша. Ты не признался никогда, что ты озвучивал «Южный парк». А что вы «Южный парк»?
Не признаюсь. Они убили Кенни. Нет.
А вы слушали проект Хансена и Киски. Вы знаете, это настолько не мое, вообще германские команды. Вот, и то, что они раньше когда-то там где-то пели, или, может быть, кто-то из них по-прежнему поет в этих самых в Хэллоуин, но это не мое. Просто неинтересно. А Люль, к сожалению, второе сообщение, я его не могу понять. Вот тут приходит что-то. Что такое Протел?
Протел. Не
что
знаю.
Что такое Протел?
Протел. Протел.
Так, дядя Вова из Сибири. Интересно, доедут ли белые велосипеды до Новосибирска?
Ну, с учетом того, что издательство Челябинское...
Интернет, да?
Нет, вы знаете, вот издательство туда. Челябинское, то до вас вообще, мне кажется, даже ближе, чем до Москвы. Проще им доехать.
Так, Эдуард из Казани. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Спасибо за ACDC. Вопрос дяде Володе, как музыкальному старьевщику. А как он относится к британскому фолк-року 70-х? Я фолк сдержанно очень слушаю. В больших количествах тяжеловато для меня. Хотя, вот скажу, раскрою страшную тайну совершенно, что у нас будет эфир по британскому фолку.
Будет все-таки?
Да. Ну, как мы с Мэриш договорились. Нет, я девушкам не могу отказать. Ты же знаешь мою слабость.
Да, да. Нет, я как начал для себя все вот это открывать и там обнаружить очень симпатично.
Аня пишет: дядя Володя, я вами просто горжусь, вы кремень. Зоркий глаз.
Орлиный глаз.
Ну да, я теперь смело могу сказать вот, буквально, да, что смотрю на жизнь в оба глаза. Вот. Ну что, я же не знаю, не хотелось бы снова вот, как бы этому посвящать эфирное время. Да, вот, но когда значит, я перед операцией меня смотрел вот, человек, который должен был оперировать, он мне, значит, держа перед моим лицом, значит, два пальца, ну, как Виктори такой знак, да, где-то сантиметров в 20 от меня спрашивал, вот правым глазом, смотрите только правым глазом, закройте левый, сколько пальцев? Я говорю, вроде два, ну, нормально, вот, то есть в 20 сантиметрах от лица, вот, а сейчас я как бы смотрю, и сейчас я пользуюсь очками, которые я носил практически вот, ну, диоптрии, которые я носил с 10 класса школы, там, и... Ну, последние 5 лет там у меня возникли проблемы. Сперва просто я заметил, что я хуже стал видеть, а потом безнадежно, как бы, все это как бы хуже, дошло уже просто до крайности-то какой-то. Сейчас, конечно, замечательно. То есть мир удивительно оказался красочным. Вот теперь я, значит, паркую машину, смотрю уже не по зеркалам, а просто поворачиваюсь привычно назад через заднее сиденье, значит, могу задом сдавать
как
машину.
Это прекрасно.
Вот это меня мучило народа. Страшно совершенно, да. Вот, ну, слушаем мы следующую вещь. Это будет у нас Стив Вай. Вот, Фрэнк называется композиция.
Фрэнк, то есть Фрэнк. Имеется в виду Фрэнк
знаю,
честный
вот, слушай,
или
знаю,
Фрэнк,
который... Поскольку это инструментально, очень трудно догадаться, что он имеет в виду. We'll be right back.
Да.
Так, кстати, фрагмент альбома The Ultra Zone. Я тут вот на прошлой неделе ничем нельзя заниматься. Читать нельзя, телевизор смотреть нельзя. В интернете сидеть долго нельзя. Я сидел, слушал. Да,
прекрасно.
Переслушал кучу всего разного. Вот, и был совершенно потрясен тем, понял, что Doors — это не просто отличная команда, гениальная совершенно группа. И снова возникает желание. То есть я понимаю, что надо снова делать про них эфир. Но как делать про них эфир? Потому что уже несколько эфиров было. И, то есть, вот идти по пути наименьшего сопротивления, сделать, скажем, там 2-3 части, чтобы как можно больше разной музыки завести, или все-таки пытаться вот как-то...
Неожиданные, может, отобрать.
Да, вот что-то, да? Может быть, да. Ну, я понимаю, что если неожиданные вещи, это хорошо тем, кто, так сказать, слышал предыдущие все программы. А если человек впервые слушает там эфир про Doors, и он не услышит основных каких-то хитов. То есть, но как выйти из положения, не знаю.
Но все-таки Doors, на самом деле, такая группа, что, к счастью, многие вещи действительно известны.
И вот слушал в огромных количествах тоже Стива Вай. Совершенно поразил меня человек. Вот, казалось бы, я его знал вдоль и поперек. Вот начинаю слушать его на уровне альбомов. Но человек из всего может сделать, то есть композицию. То есть он записывает какой-то смех, женщина смеется, он из этого делает вещь какую-то, да. То есть вот, предугадать, на чем он, да, вот абсолютно, да, непредсказуем.
Вот, нехорошо сравнивать все-таки, но вот по этой части он, Джо Сатриани, все-таки опережает по части изобретательности какой-то, непредсказуемости и чувства юмора. Может быть, это то, что он у Фрэнка подобрал, у дяди Фрэнка запах. Хотя я не понимаю, ему композиция или не ему посвящена. Серж Труманян спрашивает про Студжес и MC5.
Были.
А вот сразу несколько вопросов. Просто удивительно, как вот навалилось. Просто все сговорились и спрашивают насчет передачи про Electric Light Orchestra, про Джеффа Лина.
Про Джеффа Лина. Отступать уже некуда.
Это то же самое, как вот для дяди Володи Дорс. Я тоже могу переслушивать лишний раз и говорить, как это классно, как мне это все нравится. Но, дорогие слушатели, я тоже не представляю, вот как вот про это делать передачу. Вот давайте, может быть, вы напишите, вот что вы хотели бы вот услышать, чего вы ждете от вот этой передачи или передач про Electric Light Orchestra или про Джеффа Лина вообще. Вот что. А может быть, вы уже 10 раз слышали все песни Electric Light Orchestra, и вам не хочется их слушать. По сотому разу вы их послушаете, может быть, и без нас. Прекрасно, замечательно. Может быть, вы хотите что-то немножко за рамками этого. А может быть, наоборот, действительно, вы хотите снова
все послушать. Вместе. Мы хотим все вместе, я лично.
Все вместе... Всегда бывает сложно все вместе.
Ну, зато классно, и зато это будет... ударно-то, то есть вот никакой вместе, воды не будет, то есть будет все сливки сплошные.
Ну, сливки — это greatest hits просто, который вы
электрокладываете. Ну, твой greatest hits будет, понимаешь?
Мой greatest hits, а есть как бы greatest hits.
А вот ты сделай свой greatest hits. Да.
Нет, ну ты погоди, ты не подсказывай, мне интересно просто, что общественность.
Так, бегом, значит, хочет. Лени Кравец, ну, я не знаю, вот многие говорят, что он играет очень классно, но как-то мне он душу не греет почему-то совсем, не могу объяснить
есть
этого.
Такое.
И Нагада Давид — это супер композиция, супер вещь. Вася, вы знаете, надеюсь, историю вот этого названия. Если нет, то расскажем в двух словах. Black Hound Gang. Что это такое за ужас такой?
Это старый ужас из MTV.
О, тем более. Брэд, ну, как-то так, вот на уровне нескольких вещей. April Wine когда-то воспринимались нормально, Андрей, но я сейчас не очень себе представляю, они вообще живы еще. Какие-то альбомы там вот начало 80-х, я помню, слушал, и даже ничего, это казалось все. Я думаю, что на фоне многого нынешнего там металла, хотя это, в общем, не металлическая, конечно, в нынешнем понимании этого слова группа, но тогда это все нормально слушалось. Давайте заведем как-нибудь что-нибудь из...
Пишите, кстати, заявки на электронный адрес heybulldog@mail.ru.
Про White Snake вот в очередной раз просят. Ну, не знаю, я вот тоже не очень себе представляю, как про них сделать можно эфир. Но это не значит, что мы никогда к этой теме не обратимся. Вот спрашивают, значит, первыми Зато галили на сцене AC/DC или не они?
Так, сейчас дядя Вася.
Были такие у них... Заслуги.
Ну, конечно же, были такие заслуги. Ну, конечно же, есть сценические штучки, да, которые некоторым нравятся, да, кому-то они не нравятся. Кстати, по поводу Стива Вая. Если помните, 5, по-моему, августа, да, в Москве в Крокусе состоялся концерт G3. То есть, напомню, три гитариста, то есть Стив Морс участвовали в этом проекте в этот раз, Стив Вай и Джо Сатриани, собственно, основатель этого проекта. Так вот, я общался с многими. Ну, мне, конечно, Стив Морс больше всех приглянулся, да, потому что, ну, я его больше слушаю и больше почитаю в плане музыкальном. Но вот сколько я не говорил с людьми по вашими на этом концерте, все-таки основная часть выделяет наиболее Стива Вая, потому что человек не только как-то, может быть, с юмором, да, в музыке, да, и с новаторством музыки происходит, он еще и в сценическом плане тоже очень большой молодец. То есть публику он заводил просто ну ура.
Прекрасно. Я жалею, что не получилось как-то сходить на G3. Интересно.
Замечательный концерт был. Вот
Ник нам написал, что про японских музыкантов, что они большие поклонники фолка. Как выясняется.
Ник, ждем.
На следующей неделе, кстати, у нас будет вот Ник с рассказом о японском.
Мы тогда про японский фолк тоже спросим. Ну, давайте выполним заявочку. У нас вот мы халтурили, безобразничали и несколько беспределов подряд не выполняли заявки. У нас накопилось несколько
дядя
заявок.
Дядя Миша не выполнял заявок. Потому что когда дядя Миша был на каникулах, да, то я регулярно выполнял.
Вот, дядя Володя, он ответственный. Я вот иногда немножко не успеваю. Дядя Володя, да. Ну, плохой полицейский, хороший полицейский. Все правильно. Необычные сегодня у нас есть заявки. В частности, слушатель, который подписывается как «Лучик света» из города Минска, пишет: «Очень хочу услышать песню «Хиросима» или «Хиросима» по-русски, группы Wishful Thinking, 71 год». Пишет нам «Лучик». В середине 90-х я часто слушал на средних волнах немецкую радиостанцию RTL и часто слышал там эту песню, но не знал, кто исполняет, и только потом узнал. Ну, действительно, я вот группу Wishful Thinking, честно признаюсь, ни разу до этого не слышал, ни разу не знал. Вот хороший повод познакомиться, узнать, вспомнить, что такой коллектив был. Это вот, напомним, запись 71 года.
So beyond it all, as I turn
слушателей ведь не обманешь, ведь народ знает и чувствует правду. Действительно, у нас вырвалась вперед неожиданно группа «Чикаго» с композицией «Oh, Thank You, Great Spirit». Это 8-й, «Чикаго номер 8» альбом. Это тоже заявка, между прочим. Вот, заявка для Леонида. Неожиданный вот такой сюрприз.
Так, да. Вопросы. Значит, во-первых, тут у нас, как никто почитать такой, «Шпинфан». Значит, он как с приездом там группы Black Sabbath? Они как? Мы же об этом 100 раз уже говорили, что они сняли выступление в России. По-моему, там они ограничились чуть не одним концертом вместо тура. Вот. И, кстати, в последнее время что-то ничего не было слышно по поводу состояния здоровья Айоми.
Ну, может быть, иногда и вот,
не знаю. Ну, жалко очень, лучше, конечно. Да. Я надеялся, честно говоря, на них на всех посмотреть.
Да.
Вот. Еще он у нас тут социалист нам написал на сайт «Сент-Эфан». Аня, конечно же, еще один, значит, тут клиент, никого прочитать просто невозможно по вполне объяснимым причинам. Ну, в общем, спасибо, что люди пишут, вот, это не может не радовать. Значит, прорвутся эфир, соответственно, будет ли, спрашивают нас. Ну, там два альбома у него, вроде вот этот Quiet Riot, и потом, значит, участие на дисках Ози. Не знаю, я никогда не задумывался. Ну, поскольку гитарист, все говорят, что гитарист от Бога, может, действительно стоит как-то все это послушать. Ну, не знаю, подумаем, посмотрим. Так, благодарю за передачу о британском фолке. Это Эдуард из Казани написал. Мой сосед, профессиональный гитарист, пишет Владимир из Бендер, называет Стива Вая музыкальным клоуном. Хотелось бы послушать вашего профессионального гитариста.
Да, ничего плохого в этом, кстати, нету. В наименовании музыкальных клоунов.
Замутите...
Не так много клоунов есть.
Да, прости, замутите диск про Joy, то есть выпуск про Joy Division. Ну, навряд ли.
У нас немножко будет. Будет немножко будет? Joy Division, но это все-таки постпанк, это не совсем панк. Так, по касательной.
Эховские передачи не комментирую. Второй глаз собираетесь ремонтировать? Да нет необходимости пока, во всяком случае. Как Зинчук? Никак. Я его не слушал 100 лет и не хочу слушать. Устал уже. По-моему, человек играет бесконечно одно и то же. И никак старый... А, про Чикаго. Так. Как же без вас? Спасибо, Камиль из Казани. Замечательно. Ваше мнение о группе UB40. Ну, это абсолютно не мое. То есть я не могу это выслушать там, больше там, 5 минут. Это мне тяжело. Мне просто дурно становится. Ваш любимый сайт. Ну, наверное, нет такого, не знаю. На Beatles.ru я залезаю
мой
пару раз
сайт,
за день.
Да. Пожалуй, называется wikipedia.org.
Википедия хороший, да.
Сайт
IMDb, там, про кино тоже можно посмотреть. Ну, не знаю, такого любимого, наверное, нет. Много есть сайтов, куда я залезаю иногда посмотреть. Получается, у вас один глаз искусственный. Да, я же сказал, что я такой терминатор отчасти. Так. И в следующий, если буду второй глаз оперировать, обязательно ночное видение поставлю.
Ну что, давайте что-нибудь послушаем еще музыкальное дело. Что заготовлено?
Группа «Фанданго», Ника Симпера. Вась, дядя Вася, давай пленочку.
Rock along.
Алюль, я понял, да, спасибо. Спасибо за разъяснение. Все мы уже поняли, просто не успели зачитать ваше новое сообщение. Где Белка, спрашивают вот люди. Белка, вот что-то сегодня не записала.
Замечательные в прошлой передаче были стихи.
А вот ты не зачитал, дядя Миша.
Ой, да.
Прости, Grateful Dead у нас был эфир целый,
да.
Вася.
Да.
Надо послушать в подкастах, найти послушать.
Еще несколько писем под занавес передачи, которые пришли. Значит, Вячеслав, про ИЛО передач в «Озримом прошлом» не было, хотя когда-то давно в марафоне это был другой жанр, другое время, что-то было, но очень давно. А про Бостон вообще не было, и, наверное, пока все-таки не планируется. Вот, по поводу Electric Light Orchestra или Джеффа Лина, ждем ваших пожеланий, как вы хотели бы эту передачу видеть, точнее, слышать. Сержу Бобрику, который регулярно шлет разные файлы, разные аудиозаписи, видеозаписи, спасибо. Серж, вот дядя Лой тоже, наверное, читает, я читаю, но я просто не успеваю все вот это прослушать, вы уж меня простите, вот, иногда просто действительно не бывает времени послушать какой-то диск новый, не говоря уж про какие-то другие вещи. Вот. Но в любом случае, Серж, спасибо вам за внимание, за добрые слова. И я думаю, что под занавес все-таки мы вот для лучика света поставим композицию «Хиросима» от группы Wishful Thinking.
Ну и будем вот прощаться, да?
Да, теперь, да? У нас это...
Значит, Вая, просто слушайте ранний альбом, наверное, еще интереснее, поскольку совершенно неожиданные они. Дальше как-то, в общем, больше экспериментов, они разные, действительно. Вот. Ну и напоследок скажу, что все-таки у меня глаз... Если бы у меня был стеклянный глаз, он был бы искусственный, а так у меня искусственный хрусталик, а глаз он настоящий.
Да, Роману из Гетеборга скажем, что заявочку выполним обязательно в следующей передаче. Привет передаем в Гетеборг.
Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Счастливо. Слушаем композицию от группы Wishful Thinking.
American crew of the superfortress would start the bombing of the cannon in the morning, and the Japanese get out of the war and be destroyed.